Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Кліч предків». Читає артист Павел Заруський.
Бек был побежден, он это понимал, но не покорен и не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон, и Бек быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не запугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость. Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушны и тихи, другие бесновались и выли, как Бек в начале. И на глазах у Бека человек в красном свитере укрощал всех до единой, покоряя своей власти. Бек наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина. Человек с дубиной – законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бек, повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хвостом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него на глазах побитые собаки. Видел он также, как одна собака, не желавшая ни смириться, ни подчиниться, в конце концов была убита в этой борьбе. Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе. И когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бек задавал себе вопрос, куда же они уходят, ибо они никогда больше не возвращались. Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его. Но в конце концов наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего морщинистого человечка, который говорил на ломаном английском языке и то и дело раздражался какими-то странными резкими восклицаниями, смысл которых был непонятен Беку. «Сакредам!» — крикнул он, когда взгляд его упал на Бека. «Вот это пес! Первоклассный пес! Ого! А сколько?» «Всего 300. Просто даром отдаю», — быстро ответил человек в красном свитере. «Не станешь же ты торговаться да артачиться, перо? Деньги ведь не твои, а казенные». Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бек, не показалась ему чрезмерной. Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перро знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бек, встречаются 1 на 1000. Даже 1 на 10 000. Мысленно поправил он себя. Бек видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой его и добродушного Ньюфаундленда Керли. Больше Бек никогда не видел человека в красном свитере, А когда он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят и теплый юг. Перро увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перро, канадского француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бек впервые видел людей этой породы. Впоследствии ему пришлось встречать много таких. И хотя он не полюбил их, он честно отдавал им должное и научился их уважать. Он скоро убедился, что Перро и Франсуа — люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки, так что их никакая собака не проведет. На пароходе Бека и Кэрли поместили вместе с двумя другими товарищами. Одна собака была большая, снежно-белая. Ее вывез с острова Шпицбергена капитан китобойного судна, а позднее она сопровождала геологическую экспедицию в бесплодную землю. Это был пес очень ласковый, но коварный. Он способен был ластиться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость. Так он при первой же общей кормежке стянул у Бека часть его порции. Бек кинулся на него, чтобы наказать за это, но Франсуа опередил его. Бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. Беку оставалось только подобрать свою кость. Он увидел, что Франсуа поступает справедливо, и с этих пор проникся уважением к метису. Другой пес не ластился ни к кому и не вызывал ни в ком симпатии, но зато и не делал попыток воровать еду у новичков. Он был сурового, угрюмого нрава и ясно дал понять Кэрли, что желает только одного, чтобы его не задевали, а кто его заденет, тому плохо придется. Этот пес, его звали Дэйв, только ел и спал, а когда не спал, то все позевывал, и ничто решительно его не интересовало. Даже когда Нарвал проходил залив королевы Шарлотты и качался, вставал на дыбы, метался как бешеный, а Бек и Кэрли чуть с ума не сошли от страха, Дэйв только со скучающим видом поднимал иногда голову и, удостоив их равнодушным взглядом, зевал, потом снова засыпал. Дни и ночи пароход весь дрожал, сотрясаемый неутомимый и ритмичный, как пульс, работой винта. Один день был похож на другой, но Беку казалось, что становится все холоднее. Наконец, однажды утром стук винта затих, и на Нарвале поднялась суета. Бек, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоят какие-то перемены. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бек почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая мокрая каша падала сверху. Бек отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее, потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу таяло на языке. Это поразило Бека. Он лизнул опять, с тем же результатом. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем эти люди смеются. Так Бек впервые увидел снег. Глава вторая. Закон дубины и клыка. Первый день на берегу в Дайе показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозило увечье или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бек не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние. Это были настоящие волки, и первый же опыт послужил Беку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал, иначе он не вышел бы из нее живым и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Керли. Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Керли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Керли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Керли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались 30, а то и 40 лаек — и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бек сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Керли бросилась от своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Керли не устояла на ногах. Только того и ждали, наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Керли уже не удалось. С визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Керли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так быстро и так неожиданно, что Бек совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергеновский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, помогли ему разогнать собак. Через 2 минуты после того, как Керли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Керли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. А темнокожий метис стоял над ней и отчаянно ругался. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. Так вот, какова жизнь. В ней нет места честности и справедливости. Кто свалился, тому конец. Значит, надо держаться крепко. Шпиц снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бек возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью. Не успел Бек опомниться после трагической гибели Кэрли, как его ждало новое потрясение. Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах, в окаймлявший долину лес за дровами. То, что его заставляли ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие, но у него хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и постарался работать хорошо, хотя все это было для него ново и странно. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека, Дейв, опытный коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дейв. И если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Беку учение давалось легко, и под совместным руководством своих двух товарищей и Франсуа он делал поразительные успехи. Раньше, чем они вернулись в лагерь, он уже знал, что крик «Хо!» означает «Остановись!», а по команде «Марш!» следует бежать вперед, что на поворотах надо умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору, держаться подальше от коренника. «Все три собаки очень хороши», — сказал Франсуа по возвращении, увидев перо. «Этот Бек здорово работает. Я его очень скоро вышкалю». Днем перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще двух собак — Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Единственным недостатком Билли было разве его чрезмерное добродушие, а Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раздражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на всех. Бек встретил Билли и Джо по-товарищески, Дейв не обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Острые ж зубы Шпица впились ему в бок, и он взвыл, но и тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо, с какой бы стороны шпиц не пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение воинственности и вместе ужаса. Вид его был до того страшен, что Спицу пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы скрыть свое поражение, он опять накинулся на безответного, все еще жалобно скулившего Билли и загнал его на самый конец лагеря. К вечеру Перро добыл себе еще одну ездовую собаку, старую, поджарую, с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. Но этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Соллекс, то есть Сердитый. Он, как и Дэйв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуску не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже шпиц не посмел его задирать. У Соллекса была одна слабость, и Бэк на свою беду первый открыл ее. Кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бэк и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соллекс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на 3 дюйма до самой кости. После этого Бэк никогда больше не подходил к Соллексу с запретной стороны, и Соллекс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бэк скоро убедился, что и тот, и другой одержимы еще иным, более высоким стремлением. Первую же ночь перед Бэком встал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины, казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, и Перро и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не очнулся от растерянности и позорно бежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер и больно сёк тело, особенно безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бэк лёг на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, ведь вот его, Бэка, прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бэк отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком, под снегом в ямке лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свое доброе намерение и расположение к Бэку. И чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпавшегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бэка вдруг напал страх, страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков, ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес, в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием выскочил из ямы прямо на свет ослепительного утра, взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки. Франсуа приветствовал его криком. «Ну, что я говорил?» — воскликнул он, обращаясь к Перро. «Этот Бэк мигом всему выучивается». Перро с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бэк.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Джека Лондона «Клич протков», читал артист Павел Заруский.